Привет! Вы слушаете третий эпизод подкаста «После 9.11». Меня зовут Катя Глинкова, и я исследую, как теракт 11 сентября 2001 года поменял наши жизни. В этом выпуске будет две темы. Первая – как это делать репортажи про крупнейший в мире теракт? Про это расскажут писатель Михаил Идов и журналист Юрий Жигалкин. Вторая тема – как культура и искусство осмысляют трагические события. В поисках ответа я поговорила с писателем Александром Генисом, кинокритиком Алексеем Филипповым и художницей Андреа Станислав. В 2001-м Михаил Идов работал продюсером новостей на русскоязычном канале в Нью-Йорке. Редакция находилась в двух кварталах от Всемирного торгового центра. То утро, 20 лет назад, начиналось так.
11 сентября я проснулся в гостях у товарища моего, который улетел за границу, и я у него остался в квартире на пару дней. Это было где-то в глубине Бруклина, и почти сразу мне позвонила моя девушка, нынешняя супруга Лили, она была в Москве в этот момент, и разбудила меня новостями про происходящее. Я позвонил сразу нам на студию и понял, что там уже несколько людей есть, они пришли рано утром, там часов 8 до того, как первый самолет врезался в первую башню, и они собираются выходить в эфир. Ну и я понял, что мне, конечно, нужно быть с ними, и дальше началось довольно странное путешествие из глубины Бруклина в Манхэттен, прямо в горячую зону. Я сел в такси, таксист меня довез примерно до бруклинских опор Манхэттенского моста и сказал, что дальше он не поедет. Я залез сам на мост и пошел пешком. Это было очень странное ощущение, я как сегодня это помню, потому что я практически единственный шел как бы в Манхэттен, а навстречу тысячи людей шли по мосту пешком как бы из Нижнего Манхэттена в Бруклин. Когда я дошел до манхэттенской стороны, уже очень сильно ощущалась гарь и дым, и там еще кварталы начали летать, бумаги обожженные и так далее. Я как-то надел на голову майку, в которой я был, и таким образом, значит, в этой майке на голове дошел до нашей студии на Бродвее. И мы действительно весь день и всю ночь были там, делали материалы, вышли в эфир с ними. Вот нам всем потом коллективно дали за это премию Эмми в конце этого года, но тогда мы просто ни о чем этом не думали, просто, ну, такие катастрофические глобальные новости разворачиваются прямо у нас под боком. То есть мы просто, вот буквально мы с камерами просто выходили на улицу, то есть спускались в подъезд, делали 2-3 шага, а там уже все было засыпано пеплом и пылью, и делали материалы прямо вот, ну, о том, что мы видим. То, что, как выглядел эпицентр в первую ночь, это было очень странно, сюрреалистично и действительно просто такие странные зарисовки какой-то постапокалиптической жизни. А к утру уже все чуть-чуть устаканилось, хотя на самом деле хаос только увеличился, потому что к утру многие из нас, проработав 24 часа, отползли домой. И когда мы вернулись, там, поспав 2-3 часа, там уже национальная гвардия была, уже были местные полицейские городские, которые с ней страшно ругались, с национальной гвардией, никак не могли поделить территорию. То есть на второй и на третий день мы на нашу студию уже как-то так правдами и неправдами проникали, то есть буквально передавали друг другу информацию о том, где есть какая-то дырка в кордоне, что можно через Чайна-таун проскочить, там, через эту улицу и так далее. Потому что, по идее, уже, как они нам все время объясняли, весь Нижний Манхэттен технически является местом преступления с точки зрения нью-йоркской полиции. Поэтому как бы нас не пускали, несмотря на то, что наша студия и все наше оборудование были именно в эпицентре.
11 сентября вы как-то пытались связаться со своими родными?
Телефоны очень плохо работали, но когда я смог прозвониться своей семье, я позвонил своей бабушке, блокаднице, ветерану Второй мировой, и тоже вот говорил, что, слушай, я, кажется, впервые что-то начал вообще понимать в том, как мир устроен. То, что ты знала типа, с 19 лет, я сейчас вот вижу просто перед глазами вот эту способность человечества к уничтожению самого себя массовому. Вот. Глупо говорить, что это как-то не повлияло на кого-либо, даже на людей, которые были в тысячах километров от того места.
После этого не хотелось уйти из журналистики?
Нет, совсем не хотелось. Наоборот, как раз с профессиональной точки зрения, это, пожалуй, один из моментов, которым я больше всего горжусь.
Журналист «Радио Свобода» Юрий Жигалкин тогда тоже находился в Нью-Йорке. Его утро было таким.
Первый самолет оказался над Нью-Йорком, мне кажется, где-то без четверти 9. А от моего дома до нашей работы, я живу, что называется, верхним Манхэттеном, добираться приблизительно 45 минут. Я как раз собирался выходить, у меня был включен телевизор. И я до сих пор помню, как вдруг на экране появилась картинка башни-близнеца с зияющим отверстием. Естественно, включились все новостные каналы, и в течение нескольких минут комментаторы смотрели на эту гигантскую дырку в гигантском здании и не понимали, что происходит. Думали, что, может быть, случайный какой-то самолетик залетел, вертолет залетел, потому что над Нижним Манхэттеном часто летают вертолеты. Там есть вертолетная площадка, ну и мало того, там летают экскурсионные вертолеты. А потом, когда через приблизительно 15 минут в другую башню влетел еще один самолет, уже стало ясно, естественно, что это не случайность, уже стало ясно, что это атака. Ну и, собственно, потом я находился дома и уже не отрывал глаз от телевизора. Здания начали рушиться, такое ощущение, что вот они сверху вниз складывались, рассыпались. А мы хорошо знали эти здания, потому что наша контора находится, ну, буквально в километре, где-то 5-6 кварталов от этих зданий. И с нашим коллективом мы нередко просто-напросто после работы там останавливались. Там внизу был книжный магазин и была кофейня, в которой мы сидели и нередко пили кофе, смотрели на эти самые здания. То есть эти здания были что-то, знаете, такое родное. И вот когда ты смотришь, что вдруг вот это родное тебе близкое начинает рассыпаться, то появляется ощущение просто того, что мир качается под тобой. Такого не могло произойти. Ну, просто не могло. Это гигантские здания, они сильные, крепкие, высокие, как жизнь. Ну, а вообще, уже через несколько лет, не помню через сколько, не удивлюсь, если это было лет через 10, может быть, через 5, мы с моим коллегой Яном Руновым делали передачу памяти. Мы брали какие-то фрагменты из видеозаписей того времени. И один из самых тяжелых моментов был, когда люди начинали бросаться из окон. И вот моему коллеге Яну Рунову нужно было сделать озвучку того, что тогда говорили. И один из свидетелей говорил на американской видеозаписи: «Мы думали, что это птицы, а потом поняли, что это люди падают из окон». И вот мой коллега Ян Рунов просто не мог произнести эту фразу. Я до сих пор помню, как мы с ним записывали это несколько раз, он никак ее не мог произнести.
Сейчас Михаил Идов – режиссер и сценарист. В США живет с 1992 года. Спрашиваю у него, что изменилось в американской культуре после теракта 9/11?
Знаете, у меня есть обмен имейлами как раз с Лилей прямо в тот день, вот 11 сентября 2001 года, и мы там как раз разговаривали на ту тему, что сейчас, конечно же, будет вот взрыв вот этого фальшивого ура-патриотизма, и сейчас очень нелегко придется американским мусульманам и людям арабского происхождения и так далее. Это было очевидно прям в первые же полчаса, честно. По поводу культуры и искусства, это интересно об этом думать, но, на мой взгляд, да и не только на мой, это, в общем, возможно, даже общее место, вот этот взрыв супергеройского жанра, вот все творчество там студии Marvel, это все является прямо вот прямым ответом, на мой взгляд, американской культуры на 11 сентября. И, конечно же, именно поэтому в первых «Мстителях» какая-то инопланетная, значит, раса разрушает Нью-Йорк. И как бы вот это проживание этой травмы снова и снова, оно породило, на мой взгляд, вот именно тот статус фантастического совершенно доминирования комиксов и супергероев, которые мы видим до сих пор 20 лет спустя. Потому что вот эта идея, что миру постоянно угрожает зловещая какая-то сила, но на страже мира стоят неоднозначные и неидеальные защитники, это одна из, вероятно, ключевых идей постсентябрьского мира, и мы видим эту мысль отраженной, ну, просто всюду. Во всей супергеройской культуре, во всем супергеройском дискурсе, который заполонил собой американскую культуру и во многом вообще стал ей, по большому счету.
И так же, как во втором, предыдущем эпизоде этого подкаста, мне хочется подискутировать про новейшую историю России. Есть ли событие, которое также повлияло или могло повлиять на российское общество или культуру?
Ну, есть, конечно, и, к сожалению, есть из чего выбирать. Это и взрывы многоквартирных домов в Москве, и Беслан, и Норд-Ост, любой из этих опытов, приводящий к консолидации силовой власти. Кстати, по поводу прорабатывания этих травм через поп-культуру, вот любопытно, да, что фильм Нолана «Довод» начинается со сцены, абсолютно очевидно вдохновленной Норд-Остом. Интересно, что американская поп-культура обратилась к этому быстрее, чем российская. Но послушайте, это в принципе так вообще происходит. Чернобыль тоже сначала сняли американцы. Потому что я думаю, что в российском как раз культурном менталитете есть вот определенная такая опаска, нежелание прорабатывать такие травмы. Хотя... Мне трудно сказать. Могу просто обратиться к той же идее, что, возможно, американский способ проработки таких травм, он настолько универсальный, что его хватает просто без отечественного кадра.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Радио Свобода» после 9.11. Через полминуты продолжим говорить о влиянии теракта 11 сентября на нашу жизнь. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Продолжаем разговор о влиянии 11 сентября 2001 года на кинематограф. У микрофона Катя Галенкова. И вернемся снова к супергероям и переосмыслению теракта 9.11 через них. Для меня это была новая мысль, и я пошла за комментарием кинокритику Алексею Филиппову.
Тут, мне кажется, интересное происходит наложение. С одной стороны, до 21 века очень сильно копилась тревога по поводу нового тысячелетия, по поводу того, что нас там ждет. А потом случилось 11 сентября, то есть человечество как бы готовилось войти в какую-то арку, открыть дверь нового времени. И буквально на входе на него обрушили это ведро холодной воды, и поэтому этот ужас как бы он усилился. Произошло некоторое отражение, усиливающее, мне кажется, эффект. И мы видим, с одной стороны, наверное, это в том, как появилась усиленная рефлексия на всевозможное насилие, связанное, понятно, и с террористической деятельностью, и с государственной военной деятельностью. Но главный эффект кинематографический, который я бы хотел связать, это то, что с точки зрения массовой культуры мы, наверное, до сих пор продолжаем жить в тени 11 сентября, потому что во многом бум супергероики, как мне кажется, он тоже был как минимум усилен, не то чтобы спровоцирован этим, но это, опять же, почти уже 20 лет, наверное, выходят эти истории, сейчас они находятся на пике кассового успеха, который немножко затормозился из-за пандемии. Но это, с одной стороны, история про какого-то суперчеловека, человека, который ощущает свою силу, которая изначально привлекала в нем людей 20 века из-за индустриализации, из-за того, что человек уступал, собственно, машине, уступал станкам, и он не мог по-настоящему ощутить свое присутствие в мире, как его местоположение, как его личные таланты, как его сила, как ремесленника, как, не знаю, мыслителя и так далее, можно на что-то повлиять. И поэтому суперлюди, супергерои, они стали именно вот таким ощущением, что все-таки человек при всей своей слабости, а у всех героев тоже есть, кстати, трагедия, и тоже, наверное, поэтому они так созвучны с 11 сентября. Но это трагедия, которая их не ломает, а которая в итоге делает их сильнее. То есть они очень сильно травмированы, им очень больно, они очень боятся, они очень сомневаются, но при этом у них есть что-то еще, что-то гипертрофированное человеческое, потому что на самом деле все сверхспособности – это не просто магия, это гипертрофированное какое-то человеческое качество. Там сила, справедливость, скорость и так далее. И вот, наверное, на волне 11 сентября все эти истории, они, во-первых, создавали ощущение какого-то комфорта, что все-таки есть какая-то безопасность, есть кто-то, кто может это предотвратить, сохранить веру, что самое главное. Да? Почему Супермен такой устойчивый образ на протяжении больше, чем 100 лет? Потому что это, в первую очередь, религиозно-культурный образ веры в то, что все будет хорошо. Успех супергеройских фильмов в том числе связан, на самом деле, не только с тем, что вот такие классные ребята в интересных костюмах очень сильные что-то могут, но и потому, что именно комиксы начали рефлексировать вот этот пост-9/11 мир.
Спрашиваю у писателя Александра Генниса про этот пост-9/11 мир. Как выглядел Нью-Йорк 12 сентября 2001 года?
Все еще горело. горело очень долго, и мы не открывали окна, потому что дым с пепелища попадал в окна, и это продолжалось очень-очень долго. Ниже 14-й улицы, южнее 14-й улицы, в Манхэттен нельзя было попасть вообще. И туда ходили только добровольцы из общества защиты животных, чтобы спасать зверей. Кошек, собак, которые оказались заперты дома, а их хозяева погибли. И это были, пожалуй, единственные добровольцы, которые вот там и обитали в этом жутких кварталах разрушенных. Но 12 сентября тот же мой товарищ Андрей Загданский поставил машину не туда, его штрафовали. И он сказал, это был самый приятный штраф в моей жизни, потому что я понял, что жизнь продолжается.
Как на ваш взгляд, литература отрефлексировала теракт 11 сентября?
Конечно, появилось огромное количество материалов, связанных с 11 сентября. Все это были нон-фикшн, то есть разного вида аналитические книги, статьи, бесконечные попытки понять террористов. Это самая главная задача была понять, за что так нас ненавидят, за что они так ненавидят Америку и чего они, собственно говоря, хотят. И этому посвящена целая библиотека книг. Что касается литературы изящной словесности, то, конечно, есть целый ряд книг, и я бы сказал, что 11 сентября отразилось на всех книгах, которые напечатаны после этого. И если мы будем говорить о серьезной литературе, о больших писателях, то среди них есть, например, книга Макьюэна, известного английского писателя, «Суббота». Действие происходит не 11 сентября, но оно связано с 11 сентября, потому что все начинается с протеста против войны в Ираке, которая была следствием 11 сентября. Американский классик Делила написал книгу, где тоже упоминается 11 сентября. Джонатан Фойер, который популярен в России. Это все не о терроре, это все о последствиях его и о людях, которые каким-то образом оказались замешаны в это дело. Наверное, самую необычную книжку написал Томас Пинчон, знаменитый американский автор, но у него все необычно, поэтому у него такой параноидальный детектив, связанный с террором, но он настолько сложный, не поддается пересказу, что об этом лучше не говорить. Из таких более конкретных текстов я бы упомянул рассказ Мартина Эмиса, известный писатель, сын Кингсли Эмиса. Он написал рассказ сразу после 11 сентября, он напечатан был в журнале «Нью-Йоркер», где он пытался рассуждать или показать внутренний мир террориста. По-моему, это была крайне неудачная попытка, потому что все объяснялось тем, что у террориста был запор. И вот каким-то образом это было связано с его ненавистью к людям, попыткам уничтожить Америку и так далее. Это характерный пример, потому что мы до сих пор не понимаем, собственно говоря, почему это произошло и чего террористы хотели. Влезть в шкуру террористов не получается ни у кого. Я бы сказал, что самое яркое отражение 11 сентября получило не в литературе, а в музыке. Есть несколько серьезных композиторов, которые написали сочинения, напрямую связанные с 11 сентября. Это польский композитор Пендерецкий, который написал очень трогательную и очень яркую музыку. Это американский классик Джон Адамс, который написал тоже опус, посвященный 11 сентября. Это наша соотечественница и замечательный композитор Лена Аурбах. Это композитор-авангардист Стивен Райх. Его опус, посвященный 11 сентября, в него вкраплены переговоры авиадиспетчеров в этот день. То есть это настоящие документальные материалы, которые обрамлены музыкой. Крайне необычный эксперимент, очень трогательный и очень сильно действующий. Останки башен мирового торгового центра, всевозможные искривленные балки, какие-то кусочки руин. Их развезли по разным местам, и они стали памятниками этому теракту. И это всегда как-то очень трогает тех, кто на это смотрит. На месте близнецов построен новый небоскреб, который мне не нравится. И многие считают, что этот небоскреб, он никак не произвел должного впечатления, никакой выдумки там нету. Просто небоскреб. Правда, он высотой 1776 футов, что должно символизировать год американской революции. Но этого никто не знает и не видит, это надо специально говорить. А сам небоскреб неинтересный. Но мемориал вокруг него, по-моему, замечательный. Бассейн слез, черный мрамор. Все это очень красиво и соответствует духу трагедии. Однако мне больше всего понравилась одна акция, я бы сказал, виртуального характера. 11 сентября зажгли две световые башни. Они были сделаны из света. Это были прожекторы, мощные прожекторы, которые в ночном Нью-Йорке высвечивали эти башни. Они стояли как призраки погибших башен. Это было очень красиво. Вот примерно так выглядит культурная реакция Америки на теракт 11 сентября.
— Про эту акцию со световыми столбами в небо я поговорила еще и во время интервью с профессором университета Индианы, современной художницей, скульптором Андреа Станислав. Она сейчас живет и работает в Нью-Йорке.
В разговоре я могу сказать фразу 9.11, и во многих случаях люди не понимают, о чем я говорю. Культура и память длятся 5 секунд. Каждый год я иду к мемориалу 11 сентября. Я считаю, что это самый красивый памятник с двумя световыми башнями в небе, на месте башен Всемирного торгового центра. В прошлом году я была на пирсе в Бруклине, откуда видны эти световые башни. Вокруг меня были люди, и неожиданно я услышала чей-то вопрос. Что это? Для чего это? Что происходит? Это был своего рода пугающий момент, который разрушил мою реальность. Это было почти 20 лет назад, и мы, конечно, не обязаны помнить. Еще я отправила фотографию световых башен в небе своим друзьям по всему миру. Они сказали: «Красиво, а что это такое?» Это интересно, как мы забываем, и я не виню в этом отдельных людей. Но очень интересно знать, что 20 лет спустя, если вы не прожили этот момент тогда и не помните тот день, вы можете не знать, что такое 9.11, и не понимать, почему над Манхэттеном 11 сентября появляется свет.
Андреа не была в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Она тогда участвовала в культурной резиденции в Небраске и только через 4 месяца вернулась в город.
Я помню, как я вернулась в город. Там все, кого я знаю, и кто до этого бросил пить, начали снова. А кто бросил курить, стали курить еще больше, чем раньше. Все выглядели так, как будто сбросили 20 фунтов и постарели на 10 лет. Если вы ехали в поезде метро, и незаметно для вас кто-то начал плакать, вы точно знали, почему. Люди стали более сострадательными и внимательными друг к другу. Но был также страх смотреть друг другу в глаза, чтобы справиться со стрессом. Вы знаете, что это тесный человеческий контакт и очень хрупкая вещь. Я заметила, что люди стали иначе приветствовать друг друга. Вместо того, чтобы подбежать к кому-то и сказать: «Привет, как дела? Я так рада тебя видеть», люди стали общаться по-другому, с большей чуткостью. «Как ты сегодня?» Без радости, без объятий. Подходили к знакомым осторожно, с чувством беспокойства и утешения, и только при необходимости обнимали их. Думаю, это было частью процесса исцеления.
Какие изменения произошли в современном искусстве?
В художественном сообществе существовало почти негласное правило. Никто не использовал изображение башен Всемирного торгового центра в качестве контента для своих художественных работ. Я думаю, что изображения башен были чем-то вроде запретной темы. Использовать изображение было безвкусно. Интересно, что сейчас люди сравнивали трагедию 9.11 с COVID-19. Хотя это совершенно другая катастрофа, отличная от теракта, за последние 2 года я слышала много споров о ковиде и 11 сентября. Но в истории с коронавирусом сразу был юмор. Этакий черный юмор, какие-то шутки по теме. Но не было ни юмора, ни комедийных высказываний про теракт во Всемирном торговом центре. Примерно в 2009 или в 2010 году я впервые увидела произведение искусства, в котором буквально рассказывалось о разрушении башен. Это была анимация. До 11 сентября было много художественных работ о самолетах, но, конечно, не о самолетах, разбивающихся о здания. Самолеты были своего рода мотивом, и теперь я, оглядываясь назад, пытаюсь понять, что двигало художниками. Было много современных работ о самолетах, об аэропортах. Архитектура аэропорта, картография, полет. Было интересно сейчас оглянуться на это современное искусство. После 11 сентября люди просто больше не использовали изображения башен. Совсем недавно появилась работа итальянского художника Маурицио Кателлано. Это произведение под названием «Слепота», которое было сделано только в 2021 году. Это самое прямое, самое буквальное высказывание, возможно, с оттенком иронии. Это своего рода памятник тому событию. И эта работа появилась только через 20 лет. На нее стоит обратить внимание.
Я попросила Андреа дать совет начинающим художникам, что делать, когда на твоих глазах происходит трагическое или из ряда вон выходящее событие.
Я бы посоветовала молодым художникам и художникам любого возраста в первую очередь заботиться о себе, чтобы иметь возможность работать. Я считаю, что художники — это своего рода каналы, по которым передается информация. Им нужно быть бесстрашными, доверять своей интуиции и работать. И помнить, что у нашей работы есть более высокое призвание. Я очень аккуратно говорю эти слова — исцелять, показывать истину, открывать новое и отдавать. Я считаю, что очень важно понимать, что искусство — это подарок зрителям. читателю. Это ответственность и одновременно привилегия создавать работы. Я надеюсь, что молодой художник поймет, что нужно быть бесстрашным, правдивым, и поймет, что работа может быть очень эмоциональной и поэтичной, и не бояться этого. Еще работа может быть исцеляющей и красивой. Не бойтесь, будьте бесстрашными и творите.
Мне кажется, схожий совет можно дать и журналистам. Берегите себя и одновременно с этим будьте смелыми. О переживании и трагедии сразу после того, как журналистский долг выполнен и можно чуть-чуть выдохнуть, рассказывает Михаил Идов.
Где-то через 4 дня работы нас всех отправили на пару недель на принудительный отдых, наше начальство. И тогда ко мне родители уже приехали в Нью-Йорк, и вот тогда где-то с опозданием дней на 5-6-7 меня как-то все это накрыло, и меня родители нашли уже в такой довольно печальной форме. То есть я просто в основном валялся на кровати, не хотел никуда идти. Лет, наверное, 10 после этого я не мог смотреть снизу вверх на любой небоскреб, не представляя себе, как в него врезается самолет.
Уже в конце интервью с Михаилом я спросила, есть ли у него знакомые мусульмане, которые столкнулись с дискриминацией после 11 сентября.
Для этого не обязательно быть мусульманином. Там в какой-то момент была такая напряженная обстановка, что и на всех брюнетов восточной внешности косо смотрели. Меня полицейский как раз 12 сентября меня полицейский лицом в асфальт положил и приставил оружие к затылку. Потому что я говорил с акцентом, у меня была восточная внешность, он меня, значит, попытался обыскать, а пока не пришел как раз кто-то из Национальной гвардии, они там поговорили и отпустили меня с этим диском. Вот, так что даже не нужно было быть мусульманином в тот момент.
Забегая немного вперед, скажу, что у меня все-таки получилось найти героиню, которая исповедует ислам и которая столкнулась с дискриминацией. Ее историю вы услышите в следующем выпуске. А это был третий эпизод подкаста «После 9.11». Меня зовут Катя Галенкова. В этом выпуске мы обсудили, как это работать журналистом в момент теракта и как искусство в самом широком значении этого слова отрефлексировало теракт 11 сентября 2001 года.
Студия подкастов «Радио Свобода».